Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Все, когда мы читаем с вами Слово Божие, конечно, подчас получается так, что мы в некотором роде, читая отдельные тексты в нем, не всегда видим общий план. Между тем, конечно, очень важно видеть связь различных тем в рамках Священного Писания в целом, в рамках отдельной какой-то библейской книги. Тогда мы смотрим, например, на послание к римлянам, небольшой отрывок, из которого мы с вами сегодня прочитали, да, то вот ближе к концу послания к римлянам апостол Павел дает множество рекомендаций, касающихся практической христианской жизни, христианского служения, христианских взаимоотношений, церковного единства, отношения к обидчикам, взаимоотношениям с властью, ну и так далее. В общем-то, конечно, вот эти святые рекомендации апостола Павла, а вернее Духа Святого через апостола Павла, они, конечно, важны сами по себе, ценны сами по себе. И, конечно, если мы просто посмотрим вот на эти тексты, иногда такие очень короткие, апостол Павел как бы одной фразой говорит о какой-то важной вещи, конечно, об этом можно размышлять и нужно размышлять. Но можно посмотреть и несколько шире. Для апостола Павла, конечно, вопрос практической жизни во Христе Иисусе, он неотделим от вопроса вообще о том, что значит быть христианином, о том, что значит быть вообще последователем Иисуса Христа. Если помнить, если вспомнить, например, шестую главу послания к римлянам, то апостол Павел здесь, говоря сначала о крещении, которое следует, безусловно, которое следует за покаянием, неразрывно связано с ним, то он здесь говорит в 4 стихе: «Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы погреблись, сначала мы умерли для греха через покаяние, потом мы погреблись в крещении, подтвердили это. И это является для нас фундаментом для того, чтобы нам дальше ходить в обновленной жизни. И вот все практические рекомендации апостола Павла, которые мы встречаем во второй части послание к римлянам, это, по сути дела, такое развертывание этой идеи обновленной жизни, которая христианину, с одной стороны, дана как благодатный дар, потому что мы не могли бы жить обновленной жизнью, если мы бы как-то пытались выдавить эту обновленную жизнь из себя. Ну, не получилось бы. А, то есть нам дана благодатная возможность жить обновленной жизнью. Но с другой стороны, реализация этой возможности, она все-таки зависит от нас тоже. Потому что если бы от нас ничего не зависело, тогда зачем нужен был бы призыв, вот этот, который здесь, по сути, присутствует, этот призыв в этом тексте «ходить в обновленной жизни», да? Ну, он такой, может быть, не в виде призыва сформулирован апостолом Павлом, но, по сути дела, Павел именно призывает не забывать, что мы призваны ходить в обновленной жизни, то есть жить по-новому. И позже, здесь чуть ниже, в той же 6 главе послания к римлянам, Павел пишет: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Почитайте себя. То есть, с одной стороны, опять же, нам дана эта благодатная возможность быть мертвыми для греха, но она и живыми для новой жизни. Но эта возможность, она не реализуется без нашего участия. Чтобы быть мертвыми для греха, нам необходимо почитать себя таковыми. То есть все время это в уме и в сердце держать, что я мертв для греха, что я новый. И вот это наша новизна, да, это наша новая святая жизнь, она реализуется во всей полноте, должна, вернее, реализовываться во всей полноте в различных сферах нашей жизни и в наших отношениях, конечно, внутри семьи, внутри церкви, в обществе, о чем, собственно, апостол Павел дальше вот в этих своих рекомендациях, иногда довольно кратких, но глубоких, нам и говорит. И вот сегодня мы с вами обратим внимание на вот эту сторону обновленной жизни, дарованной нам способности, но которую мы должны принять и осмысленно в ней, в этой способности участвовать и укрепляться, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. На самом деле, можно сказать, что в этом нет ничего специфически христианского, ну, на первый взгляд. Потому что неверующие люди или люди других религий тоже бывают сострадательны, умеют сопереживать. Ну, и это трудно отрицать. И трудно, и не надо. Очевидно совершенно, что каждый человек, сотворенный по образу Божию, это удивительное существо с удивительным потенциалом. Даже если у него потеряна связь с Богом, даже если человек много грешит в этой жизни, но это отнюдь не означает, что в этом грешнике не осталось ничего позитивного от Божьего образа. А время от времени это проявляется. Мы на своем жизненном опыте прекрасно знаем, что есть люди, мы их встречаем на своем жизненном пути, очень далекие от Христа, иногда вообще очень далекие от идеи Бога, но которые, тем не менее, когда-то сопереживали, наши трудности и наши радости. Почему ж тогда я говорю о вот этой способности плакать с плачущими и радоваться с радостями именно как о том, что относится к области христианской обновленной жизни? Ну, во-первых, действительно, в каждом человеке, даже в самом погибающем грешнике, действительно присутствует что-то хорошее, а некие задатки, во всяком случае, чего-то хорошего. Но одно дело, когда человек способен к сопереживанию. К этому способны все люди. Другое дело, когда это сопереживание, а именно так задумано Господом, для христианина становится нормой жизни, в котором он постоянно пребывает. Вот постоянно пребывать в сопереживании невозможно без помощи божественной благодати. Это во-первых, а во-вторых, вы можете сказать, но есть неверующие люди, которые в принципе очень чувствительны, они всегда такие, да, с этим тоже можно согласиться, но все-таки в глубине, во всей полноте это может раскрыться только в христианской душе. Скажем так, наши возможности сопереживания, благодаря благодати Христовой, они гораздо больше, и мы можем добиться гораздо больших глубин в этом, чем люди, которые Христа не знают. Поэтому вот об этом мы с вами, собственно, и говорим. У нас есть потенциал, глубокий потенциал сострадания, сопереживания. Это очень важно. Почему? Потому что, ну, по нескольким причинам важно. Во-первых, это нужно для славы Божьей. Если мы умеем сопереживать и хорошее, и плохое, то через это прославляется Христос. Во-вторых, когда мы с Божьей помощью реализуем этот потенциал сопереживания, сострадания, мы духовно развиваемся сами, мы духовно углубляемся, мы духовно растем. Ну и в-третьих, что тоже очень важно, наша способность, реализованная способность во Христе к сопереживанию, она позволяет нам найти пути к сердцу очень многих людей. Что, в свою очередь, открывает им возможность через нас приблизиться ко Христу и познать Его. Поэтому, безусловно, здесь есть и евангелизационная составляющая. Очень многие люди пришли ко Христу, потому что какой-то христианин в трудный момент его жизни сумел искренне и глубоко посочувствовать его горю. Однако, с одной стороны, ну, как это обычно и бывает, да, у нас великие возможности даны нам Христом. С другой стороны, мы не всегда их почему-то реализуем. Это происходит по разным причинам. Иногда мы ослабеваем в усердии, потому что когда нам Господь дает нечто что связано с нашим духовным ростом, как и в данном случае, это все-таки требует определенных усилий с нашей стороны. Ну, а раз это требует определенных усилий, то это означает, что может быть ситуация, когда мы устаем, когда мы ленимся, когда мы перестаем должное усердие проявлять. Потому что, конечно, понять другого человека, настроиться на его состояние, на его волну, это требует усилий. И это требует, еще кроме всего прочего, это требует, конечно, готовности к самоотречению, к самоотвержению. Потому что если я весь захвачен своими чувствами, своими проблемами, своими переживаниями, своими нуждами, я просто не смогу настроиться на другого человека, понять другого человека. Я слишком в себе для того, чтобы понимать кого-то еще. Поэтому, к сожалению, глубокому, да, у христиан есть возможность плакать с плачущими, радоваться с радующими в гораздо большей степени, чем это вообще дано всем людям. Но реализуем мы это далеко не всегда. К глубокому сожалению. И здесь еще нужно вспомнить об одной довольно простой вещи. Апостол Павел об этом пишет, кстати, в послании к римлянам, о том, что в том, в чем мы должны пребывать, постоянно. Довольно много здесь Павел об этом говорит. Например, когда он говорит о служениях и связанных с этим духовных дарованиях, он говорит о том, что необходимо их реализовывать. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай» и так далее, да? «В усердии не ослабевайте», дальше мы читаем, «духу пламенейте», «в нуждах святых принимайте участие», опять это некий постоянный процесс, да, не поучаствуйте в нуждах святых разок и на год забудьте об этом, а принимайте участие, то есть это некий постоянный процесс. И вот здесь, по сути, то же самое. Дело в том, что когда мы чем-то заняты постоянно, хорошим, правильным перед Богом, то, что составляет часть нашей обновленной жизни, то мы практикуемся, нас набирается опыт, у нас вырабатывается благочестивая привычка. Знаете, нужно не только бороться с вредными привычками, да, ну, с какими-то греховными привычками, например, много говорить, к примеру, да, я уж не буду в нашем обществе говорить о том, что нам, наверное, не свойственно, да, мы с вами алкоголь не употребляем, не курим. Вот, надеюсь, что об этих привычках вообще не нужно говорить в нашем с вами обществе, да, но есть другие греховные привычки, да, кто-то привык много говорить о премногословии, не избежать греха, да, кто-то еще дальше заходит, в таком слишком нарочитом обсуждении ближних. Кто-то имеет греховную привычку тратить время даром на то, на что не надо тратить. И, конечно, с этими греховными привычками надо бороться, но нужно не только бороться с греховными привычками, но нужно обретать еще правильные привычки. Потому что, конечно, если у нас есть привычка к молитве, нам проще молиться. Если у нас есть привычка к добрым делам, они уже как-то сами собой делаются, и наш мозг настраивается на поиск того, какое бы доброе дело кому еще сделать, даже как бы незаметно от нас, да, мы как бы безотчетно начинаем искать возможность сделать добрых дел. И не только это касается дел, но это касается и нашего состояние, вот, нашей способности к сопереживанию. Здесь тоже очень важно выработать благочестивую привычку к сопереживанию. Вообще очень трудно эпизодически кому-то сопереживать, эпизодически кого-то понимать. Вот я живу своей обычной жизнью, думаю только о себе, опять же, занят только своими проблемами, вдруг раз, и мне надо кому-то сопереживать. Но если мне это вообще не свойственно, то мне это трудно будет сделать, у нас нет такого выключателя, да, включаю сопереживание. Нет, либо уж мы находимся в таком состоянии на постоянной основе, да, то есть мы открыты к тому, чтобы чужие радости воспринимать как свои и чужие печали воспринимать как свои, либо мы для этого закрыты, или, так скажем, мы в этом не натренированы. Поэтому на самом деле очень важно в этом учиться пребывать. Вообще нужно стремиться к пониманию тех людей, с которыми мы общаемся. Неважно на каком уровне, неважно в каком контексте. И то, что Христос однажды сказал, когда Он своим ученикам изрек, что надо отречься себя, взять крест и следовать за Ним. Вот в данном случае первое, о чем говорит Иисус Христос, об отречении от себя, оно важно и в данном случае, о котором мы с вами говорим, тоже. Если я не зациклен на себе, то я могу в свою душу, в свое сердце пустить и чужую радость, и чужое горе. И это непросто, потому что наша греховная природа, которую апостол Павел называет плотью, с присущим ей эгоизмом, этому, конечно, сопротивляется. Но Христос наш победитель. И победа Христова должна иметь место и в данном случае. Конечно, то время, в котором мы живем, оно дополнительно нам создает проблемы в этом отношении. Можно сказать, что в некотором смысле нам сложнее, чем людям, которые жили в предыдущей эпохе, например, во времена Христа и апостола Павла. Потому что как люди в то время, их круг общения был гораздо уже, чем он у нас сейчас. То, что тогда было крупными городами, мы бы, наверное, назвали большими деревнями сейчас. Но когда люди жили в каких-то маленьких населенных пунктах, они вообще не так часто видели других людей. И вот живет в каком-то там, в какой-то деревне, в каком-то населенном пункте, там 20, 30, 40 человек, которые постоянно друг с другом общаются. И, в общем-то, нелегко, конечно, тоже сопереживать, но все-таки это какой-то ограниченный круг. А сейчас взять даже не Москву, а такой город, как Гагарин. Сколько человек здесь живет? Сколько человек вы встречаете на дороге, когда идете куда-то по делам, в магазин или еще куда-то? Огромное количество. Уж про Москву я вообще не говорю. Там мы не видим людей, там мы видим мелькание лиц перед собой. И вообще люди не воспринимаются как люди, а как какие-то декорации, которые мелькают у тебя перед глазами. И это, конечно, работает на притупление в некотором роде вот этой способности сострадания и сопереживания. Но в любую эпоху у нас есть Христос. Вот с того, с чего я начинал. Христос умер и воскрес для того, чтобы дать нам способность жить обновленной жизнью. Являть Христа в каждом дне, в наших взаимоотношениях. И как бы нам ни было сложно и трудно, у нас есть эта возможность, и нам дана эта способность. Да, это всегда требует усилий, я опять возвращаюсь к этому. Потому что когда мы сопереживаем, причем даже если мы сопереживаем чужой радости, в некотором роде мы тратим свою душевную энергию все равно. А уж когда мы говорим о чужих печалях, тем более. Конечно, это требует от нас затрат. И требует от нас, между прочим, не только затрат душевных сил, но иногда чего-то большего. Это требует времени, потому что, чтобы человека просто выслушать и понять, ему нужно какое-то время посвятить. И это требует, еще влечет за собой и затраты часто чисто материальные. Если я радуюсь чьей-то радости, да, если, например, я вдруг у соседа, например, пусть это неверующий сосед, у него день рождения, такой простой пример, я за него порадовался, да, если я за него порадовался, я же ему должен как-то зайти, да, если эта женщина, хоть цветочек подарить. Если я кому-то сопереживаю реально, и опять же, если у человека есть какая-то проблема, если у человека, например, в данный момент с деньгами совсем плохо, если я ему сопереживаю, что это означает? Следующий шаг обязательно последует, я ему должен как-то помочь, практически. Иначе как же я сопереживаю, если из этого практически ничего не следует? К чему я об этом говорю? Вот вспомните притчу о милосердном самарянине, да? Ведь вот мы часто на детали не обращаем внимания, а ведь что такое было для милосердного самарянина сострадать избитому разбойнику, да? Постоять, сказать, ай-яй-яй, как тебя изранили, бедного, да? Для него же из этого сопереживания дальше следовало что? Мои планы по боку, транспортировка больного до гостиницы, вложение своих денег. Но не бывает по-другому. Если мы сопереживаем, если мы действительно радуемся с радующимися и плачем с плачущими, значит, от нас что-то обязательно будет требоваться. И я думаю, это одна из причин, почему мы часто блокируем сопереживание в себе. Потому что это даже подсознательно иногда происходит. Мы понимаем, что если мы всерьез будем с кем-то сорадоваться или сопереживать, это будет что-то мне стоить. Поэтому мы на подступах блокируем эти затраты. Вот пусть Господь нас благословит раскрывать то благое, чем мы в Иисусе Христе обладаем. А вот это действительно великий дар. Великий дар. Сопереживать и понимать чужие печали и чужие радости. Через эту способность, еще раз говорю, мы получаем возможность духовно расти стами и прославлять Христа и приводить к Нему других. Поэтому ни в коем случае в себе это не надо подавлять. Скорее здесь нужно говорить о том, что нужно целенаправленно поддерживать в себе жертвенность и готовность быть теми, кем мы призваны быть во Христе Иисусе. Пусть Господь благословит нас сегодня просто задуматься об этом. Почему я сегодня об этом вспомнил? Потому что последние события в нашей стране трагические, как-то заставили меня лишний раз об этом задуматься. Мы вроде христиане, даже не вроде, а христиане. Да? Но, к сожалению, мы не всегда бываем способны, даже не способны, неправильное слово, не всегда бываем готовы, мы способны, но не всегда готовы к сопереживанию. И, кстати сказать, когда мы говорим о радостных событиях, тоже у нас есть возможность, но у нас не всегда есть готовность. А Господь хочет, чтобы мы были готовы. Потому что вот эти простые слова «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими», они обращены не к служителям, не к какой-то группе христиан, не к тому, кто занимается только в церкви там служением милосердия каким-то положим. Нет, это обращено ко всем нам. Там пусть Господь нас благословит, чтобы наши сердца были открыты друг для друга и для других людей, чтобы в нас была эта готовность быть открытыми для чужих радостей и горестей, как для своих, и пусть благодаря этому Христос больше прославится в нашей жизни. Аминь.